Сардис был городом богатым в свое время. Его жители чрезвычайно гордились этим. Но во время Иоанна, когда он писал это послание этой церкви в Сардис, бывшая слава города осталась лишь в воспоминаниях. Но и в этом городе Бог организовал церковь. Прозвучало Евангелие, и родилась церковь. И пройдя уже несколько поколений, можно сказать, но еще в первом столетии Господь обращается к этой церкви через апостола Иоанна и говорит это послание, которое мы только что вместе прочитали. Я назвал мою проповедь сегодня «Церковь, пробудись». И первый стих я заглавил «Отсутствие жизни». Отсутствие жизни. Послание к церкви. Но Христос здесь говорит этой церкви, я прочитаю еще раз первый стих, «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Важно заметить, что в то время, как другие послания Христос начинал с одобрения, а потом уже говорил церкви и негативное, то, что не достает церкви, то это послание в Сардис и Лаодикийской церкви начинается с порицания. И очень сурового порицания. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Христос, хорошо знавший эту церковь и все ее дела, обвиняет ангела или посланника, можно сказать, пастора Сардийской церкви и ее лицемерием и духовным упадком. Эта церковь носила имя живой и деятельной церкви. Мы не читаем о каком-либо разделении в их среде. Все, что лежало на поверхности, на виду, у всех было в порядке. Действительно же, эта церковь не соответствовала своей репутации. Она имела вид благочестия, но силу его, то есть силу Бога, не имела. Носила имя будто жива, но не имела источника жизни Иисуса Христа. И воскресший Господь обладает семью духами, как мы прочитали в этом первом стихе, как всеведущий Он идет между церквями, между рядами церкви и делает свой анализ. И Он говорит о том, что церковь – это мертва. То есть Дух, который вдохновляет и воскрешает, он не имел возможности действовать в этой церкви. Церковь в Сардисе лишена действия Святого Духа, и поэтому она мертва. Без его силы даже большое собрание, большое общество людей, просто организация людей или клуб из одинаковых интересов. Но церковь без Духа Святого – это не церковь. Очевидно, что служители и церковь не хватало бьющего сердца Евангелия. То есть они – это Евангелие спасающее, которое не только нам нужно для спасения, но и которое нам нужно каждый день для очищения и жизни. Видно, его не хватало среди этих, среди этой церкви. Церковь считала себя живой благодаря своим делам. Но Христос говорит о том, что ее дела не соответствовали совершенным делам, угождающим Богу. Мы читаем это во втором стихе. Некоторые виды деятельности, они выдавались как христианские. Вместо того, чтобы передавать жизнь Евангелия, Это был серьезный и страшный самообман. Это лицемерие служителей однозначно мешало людям искать живую церковь, потому что они делали вид, что они живая церковь. Мертвая церковь не называет себя мертвой на страничке в интернете в наше время. Мертвая церковь, она самодовольна. Обычно она гордится своей историей, традициями и деятельностью. На самом деле Иисус говорит церкви в Сардисе: вы мертвы. Насколько это трагично? Библия дает нам несколько вариантов того, что она подразумевает, когда говорит о духовной смерти. Первое. Человек духовно мертв, когда он еще не спасен. То есть, когда он еще не уверовал, когда он еще не родился свыше. Он не знает Бога и просто живет в своих грехах. Его предупреждение о том, что есть ад, его оставляет холодными. Когда мы говорим о рае, о том, что мы будем иметь с Господом, это его не интересует. Его интересует только сегодняшняя жизнь здесь. И это знак того, что он духовно мертв. Предупреждение, как я уже сказал, об аде, они оставляют его холодным. Апостол Павел пишет Ефесянам 2 глава, 1 стихом: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, они были без Бога». Но дальше он говорит о том, что сделал Бог. То есть он говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Это было, когда вы, перед тем, что вы уверовали. Так называет и видит Бог каждого человека. Это духовная смерть, которая поразила Адама и Еву уже при грехопадении, она передается дальше. То есть это греховная или духовная смерть, она в нас, людях, уже с первого человека. И, во-вторых, духовная смерть присутствует, когда хождение в вере является лишь внешним фасадом. Внутренняя жизнь, отношения со Христом отсутствуют. Возможно, человек научился молиться, научился петь, и даже красиво. И, возможно, даже он переживал какую-то радость в какой-то момент, когда он выходил на призыв покаяния. Недавно читал об одном человеке, который говорит: «Мои друзья и все мои родственники ждали, чтобы я покаялся. И ждали, что я когда-нибудь выйду наперед и заявлю, что я покаялся. Я это сделал, я вышел. И у меня была радость, то, что я исполнил это желание моих знакомых, моих родителей, друзей. Но рождение свыше он не пережил. Он просто радовался тому, что сделал наконец-то этот шаг, что то, что ждали от него другие, он наконец-то исполнил. Он стал алкоголиком, брак, семья распадалась, когда он наконец-то искал действительно отношения с Богом и уверовал. Но он был духовно мертв. И таких людей очень много сегодня, к сожалению, в церквях. Иисус обвинял фарисеев в том, что они подобно выбелым гробам. Матфея 23:28, он говорит: «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Иисус предупреждает своих слушателей в Нагорной проповеди: «Посему говорю вам», это Матфея 5:20, «если праведность ваша», то есть праведность этих фарисеев, священников, которые изучали Слово Божие, которые молились постоянно на углах улиц, чтобы все их видели. Иисус говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это должно вселять в нас страх, что религиозные люди могут превратить христианство в мертвую религию и тем самым навсегда обмануть миллионы людей. Очень часто сегодня в церквах, в общинах мы видим только христианскую религию. Слепые вожди ведут слепых, делают здесь свою работу, не зная Христа, не зная силы Евангелия. В притче о блудном сыне, Луки 15 глава, Иисус иллюстрирует любовь Бога Отца. В Отце Он иллюстрирует Его любовь, и Он называет двух сыновей, которые были тоже неверующими, можно сказать, не знавшие действительно Бога, то есть духовно мертвыми. И мы считаем, что младший сын в свое время, когда опомнился, он подумал, что ушел от отца, он вернулся к отцу с искренним покаянием. И отец после возвращения, то есть Бог Отец при возвращении или при том, что грешник пришел, он говорит в Луки 15:24: «Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся». Этот блудный сын был духовно мертв, но при покаянии ожил, родился свыше. И безразличие кающего брата, этот второй сын, старший, он был духовно мертв, поэтому его это даже не волновало. Он не мог даже радоваться о том, что его брат вернулся, потому что у него самой не было этой духовной жизни. Очевидно, что церковь в Сардисе состояла в основном из неспасенных, невозрожденных людей. Возможно, это были христиане, можно сказать, второго-третьего поколения, которые не получили действительно жизнь от Евангелия, услышав это от своих родителей, от тех, кто были раньше в этой церкви действительно живыми камнями. Разве не удивительно, что такое могло было быть уже в первом столетии, где еще были живы очевидцы, как Иоанн, ученик Иисуса Христа, который писал это послание, получив откровение от Господа. И уже есть мертвые церкви. Это также серьезное предупреждение сегодня для нас. Иисус указывает руководителям церкви, а также и церкви в Сардисе, что Он видит их мертвыми, хотя они считают себя живыми. Такова реальность, но Христос призывает их пробудиться. Церковь, пробудись. Это сегодня тема, и мы говорили о отсутствии жизни. Мы придем ко второму пункту, второй и третий стих, который тоже желаю еще раз прочитать. И эти стихи я бы значил «Призыв к духовному пробуждению». «Бодрствуй», или другой перевод говорит «Пробудись и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Наш Господь дает этой умирающей церкви самый-самый хороший совет. Бодрствуй. Пробудись и утверждай прочее, близкое к смерти. Или делайся бодрствующим, другой перевод говорит. Причина их духовной смерти и падения заключалась в том, что они перестали бодрствовать. Всякий раз, когда мы не бодрствуем, мы терпим урон. И поэтому должны вернуться на свою стражу, против греха, сатаны и всего того, что разрушает духовную жизнь. Утверждать то, что сохранилось и что готово умереть. Иисус призывает эту церковь утверждать тех людей. Здесь подразумевается люди, сохранившие свою непорочность, что они находились среди них, и если рядом с ними люди не ищут Бога, тогда трудно устоять в благочестии, в духовный упадок. Он всех грозит. Жизнь имеет определенные формы, и мы это знаем, что мы имеем определенную формальность, мы ищем, но эта формальность или эти формы, они не воскрешают людей к духовной жизни. Поэтому сегодня в многих церквях сегодня остались только какие-то определенные традиции, формы, но эти формы, они не дают жизни. Пророк Исаия в 29 главе, 13 стихом говорит такие слова. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Важно искать Бога сердцем. Это призыв Господа к человеку, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Ищите Бога, пока можно Его найти, пока Он близко. Много раз мы читаем этот призыв в Писании. Народ чтил Господа своими устами, Исаия говорит. Но сердцем были далеко от Него. Мы не можем обмануть Господа. Мы можем других обмануть. Себя обмануть, но Господа мы не можем обмануть. Бог говорит, 1 Царство, 16:7, «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И в этом способность Бога не изменилась. Он ищет наше сердце. Первый вердикт судьи – ты мертв. Еще не является бесповоротным приговором. И Христос призывает служителя и общину к спасающему обращению «пробудись». Бодрствуй, пробудись и утверждай прочее, близкое к смерти. Смертный сон общины проявился в том, что они оставляли друг друга в покое и не осознавали ответственность друг за друга. Это тоже такой интересный момент, который мы можем заметить, насколько мы действительно сами живы. Утверждай братьев и сестер, которые рядом с тобой. Это призыв, который мы читаем 77 раз в Новом Завете, чтобы мы друг друга ободряли, друг друга поощряли. 77 раз в Новом Завете. Но это, видно, уже не было среди них, потому что они, здесь Христос им говорит, бодрствуй, пробудись и утверждай прочее близкое к смерти. Читаем дальше, здесь во втором стихе. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Дорогая церковь, братья и сестры, дела – это что-то важное. Они выдают нас, действительно, есть там жизнь или нет, как в церкви, так и каждого лично христианина. Иисус говорит, что по делам их узнаете их. Дела очень важны. Дела – это признак живой веры. Но это должны быть дела, угодные Богу. Нас Господь уединялся для общения с Отцом, для того, чтобы после этого делать дела, которые были угодны своему Отцу. И для нас, как церкви, Господь тоже приготовил добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять Мы об этом читаем в Ефесянам 2 главе. В этом плане обязательно предусмотрено и общение Господом лично, и общение с братьями и сестрами. Мы можем сделать так много добрых дел, что у нас некогда иметь время с Иисусом Христом, тогда мы сделали какие-то добрые дела, которые Господь никогда не ожидал от нас. У Него всегда запланировано время с Ним лично. И чтобы мы из общения с Ним делали эти добрые дела. В Нагорной проповеди Иисус предостерегает от лжепророков и призывает своих последователей проверять их по делам. И затем говорит Матфея 7, 21, 23, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это очень серьезное предостережение. Для способности различать служителей от Господа они или это лжеучителя, важно знать самому Писание, важно иметь советчиков, которые имеют страх Божий, которые любят Его, которые знают Его Слово, для того, чтобы не попасть в это заблуждение. Иисус говорит дальше в 3 стихе, «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Церковь отвернулась от того, что приняла. Они слышали Евангелие, как я уже сказал, возможно, два поколения назад, где была жизнь, но заботы мира сего и обманчивость богатства заглушили духовную жизнь. И видно, церковь не сохраняла чистого учения, что осталась только традиция, по которой они жили и, возможно, и все исполняли, как по традиции было сказано. Евреям 4 глава 12 стихом автор предостерегает нас и говорит, «Ибо Слово Божие живо и действенно, если и всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состав и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Так важно, чтобы это Слово мы читали с сердцем, чтобы оно могло проговорить к нашему сердцу, и чтобы оно могло показать нам действительность, которую видит, как видит нас Бог. Ведь Господь через Свое Слово до сегодняшнего дня говорит, и оно имеет именно это действие, как здесь автор послания к евреям говорит. В церкви, в Сардисе, старейшины, несомненно, несут первую и большую ответственность за то, чтобы нести истину. Но они, видно, тоже не делали это так серьезно больше. Посмотрите правде в глаза, особенно себе лично. Это призыв и сегодня к нам, каждому из нас. О том, что помогает пробудиться духовно, говорит тройной совет. Помните, сохраняйте и покайтесь. Церкви, в частности, следует вспомнить о великом деле Христа для их спасения. То, что Христос сделал на Голгофе. Вспоминание у блудного сына привело к тому, чтобы осознать, раскаяться и прийти к Отцу. Духовная жизнь всегда находится под угрозой, потому что дьявол, душ человеческий, хочет нас соблазнить. Не так фанатично, помедленнее. Не обязательно каждое воскресенье быть в церкви. Не обязательно идти на домашнюю группу. Ты же уже крещен, и ты же даже стоишь в списках церкви. Страшно представить, как сильно мы, падшие люди, цепляемся за земные вещи. Нам нужно как будто все здесь успеть увидеть в этом мире. Делаем много отпусков. Нам нужно самое вкусное покушать, то, что бывает. И мы замечаем, не замечаем о том, что это часто нас уводит от Господа. Да, мы можем наслаждаться тем, что Бог нам дает, но важно, чтобы мы не отступили от Господа, чтобы Его Слово мы чувствовали в нашем сердце, переживали. Нам нужны регулярные встречи с преданными учениками Иисуса, чтобы ободрять друг друга и вместе молиться о сохранении Евангелия и освящении. Это процесс. Нам нужен этот процесс каждый день, каждую неделю. Слово Божие, которое мы храним, будет хранить нашу духовную жизнь. Здесь звучит призыв к покаянию. Вернитесь в покаяние, к общению с вашим Спасителем и Господом. В 15-16 веках реформаторы говорили мертвой церкви то же самое, что Иисус говорит здесь, в Сардийской церкви. Итак, вспомните, что вы приняли и слышали, и храните это, и покайтесь. Они прочитали в Священном Писании, что такое истинное Евангелие, и они открыли для себя Евангелие. Пробуждение охватило многие церкви в то время, мертвые церкви. Лютеры и другие реформаторы покаялись и вернулись к спасительному Евангелию. Только Писание, только Христос, только по благодати и только через веру. Но, к сожалению, мало что осталось сегодня в 21 веке от того пробуждения из этой реформации. Что происходит, если мертвая церковь не кается, не ищет Бога? В 3 стихе, во второй половине мы читаем: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Это вторая трагедия мертвой церкви. Мертвая церковь не ожидает Иисуса и не ждет вознесения церкви. И не вознесется, когда Иисус придет за своей невестой, за своей живой церковью. Она будет удивлена, эта церковь. Это будет трагедией для этих людей, ведь многие из них знали Священное Писание. Иисус придет для них как ночной вор, чтобы уничтожить их. В нашей стране так много мертвых церквей, что мы даже уже привыкаем к этому состоянию. Пробудитесь. Это призыв Господа сегодня и к нам. Призыв церкви в Ефесе гласил Откровение 2:5: «Покайтесь и делайте первые дела». Каковы же дела живой церкви, которая бодрствует в отличие от мертвой церкви? Мы можем почерпнуть эти характеристики из посланий к церквям, которые мы имеем здесь во 2 и 3 главах книги Откровения. Живая церковь сохраняет первую любовь. Это был призыв, или это было то, что церковь в Ефесе потеряла. Она любит Иисуса, знает Его и имеет общение с Ним, ищет отношений, живых отношений со своим Господом, но и с Его церковью. Второе, она хранит Его Слово. Живая церковь хранит Его Слово. Ясное провозглашение всегда находится в центре внимания. Живая церковь отвергает ложное, небиблейское учение. Она, как организм, противостоит бактериям и вирусам, так и живая церковь противостоит лжеучениям. Живая церковь готова страдать за Христа и не отрекается от Его имени, остается верна Христу до самой смерти. Живая церковь служит с посвященностью, терпением и жертвенностью. Я вижу эту жизнь во многих из вас. Дорогие братья и сестры, неделю за неделей. Меня вдохновляет видеть у вас радость в служении Евангелию, в молитвенных служениях, в многочисленных служениях на кухне, похоронах, семинарах и воскресных приготовлениях для того, чтобы мы могли вместе быть за столом и наслаждаться этими сладостями или то, что вы приготовили. Вся эта подготовка – это служение. И когда мы это делаем с радостью, как для Господа, и рядом еще молимся, Бог благословляет. Я вижу финансовое пожертвование, готовность жертвовать собой во многих служениях. И это меня радует, вдохновляет. Вопрос сегодня каждому лично из нас. И если ты даже находишься в живой церкви, а ты сам живой, бьется жизнь ключом в твоем сердце, когда речь идет о Господе. Иоанна 5:24, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Эта жизнь начинается здесь, не только после смерти. Нет, эта жизнь, о которой Христос здесь говорит, она начинается здесь, через рождение свыше. Живое зерно, если оно даже лежит под асфальтом, оно разломает асфальт, потому что это живое зерно, и оно пройдет. Эта жизнь от Господа видна в твоей жизни? Если нет, сегодня призыв от Господа: пробудись, ищи Господа, пока есть время. Мы говорили о том, вначале, что церковь в Сардисе отсутствовала жизнь. Мы говорили о том, что Господь призывает к этой жизни. И третье, мы желаем поговорить о том, что обещает Господь тем, кто Ему верны. Обетование побеждающим, 4 и 5 стихи. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Я уже 2 недели изучаю этот текст. В прошлое воскресенье говорил этот текст на немецком языке. Еще несколько дней изучал этот текст. Какая радость принадлежать к этим некоторым, которые Господь знает по имени. В мертвой церкви в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Иисус знает их, немногих, по имени. Галатам 3:27 апостол Павел пишет: «И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это обличение, то, что мы облеклись в эти белые одежды, во Христа облеклись, не потерять, а действительно оставаться верными Господу. Здесь речь идет не о безгрешности, а о верности Христу, ежедневно ища Его прощения и благодати. Эти некоторые избегают греха, даже если этот грех ободряется церковью. Они предупреждают и призывают, они надеются и молятся о возрождении церкви. И это является надеждой для умирающей церкви, для мертвой церкви. И будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Достойны через совершенное действие Иисуса Христа. Этому верному остатку Господь обещает великую награду. Читаем еще раз 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Три очень важных момента, что Господь здесь обещает. Первое – это потрясающее обетование, они будут облечены в белые одежды. Это результат живой веры. Иисус представляет победителям белые одежды Его праведности, праведности Христа. Исаия уже 600 лет до Иисуса Христа говорит в 61 главе 10 стихом: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту украсил убранством». Белая одежда как знак оправдания. Второе, то, что Христос обещает этим нескольким верующим, которые сохранили свои одежды, Иисус обещает им не вычеркнуть их из книги жизни. То, что мое и ваше имя записано в книге жизни, это самое великое счастье, что мы можем пережить здесь на земле. Знать об этом, что наше имя записано в книгу жизни. Христос не изгладит имен верных из этой книги жизни. Однажды Иисус послал своих учеников проповедовать, исцелять, изгонять бесов. Они вернулись и были так вдохновлены: «Даже бесы покоряются нам во имя Твое». Что Иисус сказал им в Луки 10:20? «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И третье, Христос говорит: «Исповедуя имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». То есть каждого лично имя Он исповедует перед Отцом и перед ангелами Его. Набожные евреи в первом веке молились 18 таких особенных молитв, выученных каждую неделю, каждую субботу они молились об этом. Одна из молитв так гласила: «Назаряне, то есть христиане, пусть погибнут в одно мгновение, пусть будут вычеркнуты из книги жизни и не быть записанными вместе с праведными». Но реальность выглядела по-другому. Она была противоположной. «Исповедуя имя Его пред Отцом и пред ангелами Его». Какой это будет момент, дорогие братья и сестры, когда на небесном суде Христос станет перед нами и скажет: «Он принадлежит мне! Я оправдал Его моей пролитой кровью на Голгофском кресте!» И небесное воинство ангелов воскликнет ликованием. Для Иисуса так важно, чтобы мы исповедовали Его и здесь уже на земле, как нашего Спасителя. И именно поэтому существует крещение и участие в вечере, где мы публично свидетельствуем о том, что мы принадлежим Господу. Иисус предупреждал, Матфея 10:32: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того Я исповедую пред Отцом Моим Небесным». Верите ли вы сердцем в Иисуса Христа, но еще не крестились? Еще не присоединились к живой церкви? Почему? Вам стыдно стоять за имя Господа? Господь повелевает креститься и быть в живой церкви, ободрять друг друга и служить друг другу. Церковь, пробудись. Мы сегодня говорили об отсутствии жизни, призыв к духовному пробуждению, но и обетование побеждающим, что мы только что коснулись. Еще несколько моментов в применении. 6 стих мы читаем: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Послание заканчивается требованием всеобщего внимания. Каждая церковь может в любое время заглянуть в эти послания и увидеть, как в зеркале, что Господь ждет от своей церкви. Сегодня вопрос: ты называешь себя христианином, ходишь в церковь, но у тебя нет живых отношений с Иисусом? Может быть, ты еще не спасен верой в заместительную жертву Иисуса Христа сегодня день. Может быть, ты формально христианин, потому что тебя в детстве или даже взрослым крестили, но ты никогда не приходил к Иисусу со своими грехами и покаялся, подобно блудному сыну. Люди могут числиться в церковных списках, как крещенные, исповедующие устами веру во Христа, носящие имя, как живые, но где духовная жизнь отсутствует. Сегодня призыв нашего Господа еще актуален. Пробудись. Ефесянам 5:16 мы читаем: «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Пробудись, потому что речь идет о вечной жизни во славе или о вечном проклятии, вечном отлучении от Бога. Твое имя записано в книге жизни? Чьи имена не записаны в книге жизни, не войдут в Его славу. Аминь. Встанем, я помолюсь еще. Дорогой Иисус Христос, благодарность Тебе за то, что Ты так возлюбил нас, что Ты Сам лично Себя отдал в жертву за наши грехи. Ты желаешь нам, грешникам, жизни вечной. Ты желаешь с нами разделить вечность. Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня радуется тому, что его имя записано в твоей жизни, что он сегодня наслаждается этой жизнью, где он может наслаждаться общением с тобой и служить друг другу. Господи, я прошу тебя за тех, кто сегодня не имеет этой уверенности в спасении, в том, что ты его спас, оправдал. Ты, Господь, проговори сам лично каждому. И, Господь, дай, чтобы поспешили те, кто еще не знают тебя, к тебе, пока есть время благодати. Чтобы не быть просто в церкви, но чтобы быть в свое время в небесных обителях у Тебя. Будь милостив к нам. Во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.